Посвящаем наш урок сегодня также после того, кому сказали до этого, да, Рефлашли Мады, то, что мы говорили до этого. А также урок посвящается Лилю Нишмат, Алон Бен Сергей, Артур Давид Бен Аарон Дижан, Ишай Бен Элазар, Валентина Бадзархио. Значит, у нас сегодня с вами, мы продолжаем книгу Томер Двора, мы находимся в 12-м. 12-е качество из 13, да, значит, мы с вами говорили о том, что у нас был большой перерыв, я в двух словах быстро напомню, мы изучаем книгу Томер Двора, в книге Томер Двора описывается качество Творца, 10 сферот, каким образом мы, люди, можем соответствовать этим 10 качествам. И первое из 10 называется Кетер. И это качество кетер, оно состоит из 13 составных, скажем так, 13 аспектов, 13 качеств милосердия, так называемое. Потому что все качество кетер, оно олицетворяет собой любовь, милосердие Творца. И мы сегодня находимся в 12-м, да, у нас уже скоро почти год будет, как мы делаем уроки, или уже было, или еще будет. Но мы так вот медленно, потихоньку, медленно, да, и движемся. Это 12-е качество. Это очень такое интересное. Очень много вещей здесь становится понятно. И у нас потом 13-е, и мы на этом заканчиваем первое из 10. В субботу я вообще не хотел сказать одну вещь, но мне так не получилось. Вот. Я скажу вам. Там не получилось, скажу вам. Да. Знаете, как получается часто, да? Когда начинаешь говорить, у людей возникает тонна вопросов. Почему я это скажу вам? Потому что это прямо касается того, что мы с вами... Я не буду говорить никаких вещей, которые нас не касаются. А только то, что напрямую касается книги Томер Двора, да? Потому что в конце концов у нас все-таки урок по Томер Двора, да? Есть много тем, о которых можно говорить в Торе. Это такая очень, очень важная основная вещь. Надо как-то это сказать быстро и коротко, чтобы успеть еще книги конкретное сегодняшнее 12-е качество, оно само по себе важное и интересное. Написано, вы знаете, что книга Берешит, вы знаете, что вот в эту субботу мы начали новый цикл изучения Торы. Да? Новый цикл, начинаем заново книгу Берешит. И есть комментарий Рамбана, знаменитый и важный, он даже переведен на русский язык частично, да, там в комментарии Рамбана есть много вещей, которые на очень высоком уровне, тайны Торы. Вот, так вот, один из самых первых комментариев, Рамбан пишет такую вещь, да, вот, то, что написано, «Берешит бара элоким это шамай метарес». Вначале Бог сотворил небеса и землю. И Рамбан объясняет, что означает слово «бара», что значит «сотворил», говорит Рамбан. Есть в Торе три слова, говорит Рамбан. Есть слово «бара», «ецар», «веаса». «Бара» — это «сотворил». «Ецар» — я по-русски не смогу это перевести. Вот, я буду говорить какие-то слова молитва, по-русски. Это тоже слово «ашер ецар», да. Но многие переводят как «тоже сотворил». Да? Но это уже другое слово. Да? То есть есть бара, яцар, аса. Всевышний он сотворил, яцар. Сейчас мы объясним каждое из этих слов, и будет понятно, вы скажете мне, как по-русски это правильно сказать. Яцар, это как бы вот придал форму, да, Яца тоже сотворил, и сделал, Аса это сделал. Что означает каждое из этих трех слов? Говорит Рамбан, это комментарий, он настолько основательно важный, в нем заложена такая важная идея, что просто вот она касается нашей с вами жизни. Просто вот. И вообще, вся книга Томи Дворак, я вам миллион раз говорю, да, мы с вами не теоретически, у нас не уроки теории, а у нас уроки практики, да, мы учим для того, чтобы жить, а не для того, чтобы просто обмениваться интересными историями, да, вот. Так вот, Рамбан говорит, бара, это означает, что творец сотворил ешмиайн, Бог сотворил что-то из абсолютного ничего. Что-нибудь, как можно ничего сотворить, это вообще, да, даже уму непостижимо, да, это вот, для нас, для людей это вообще непонятно, да. Потому что у людей такого не существует, да, есть, когда мы что-то делаем, мы обязательно делаем что-то из чего-то, по-другому не бывает вообще. А Творец, когда он сотворил еш, миаин, он сделал что-то из ничего. Что означает из ничего? Из ничего это по отношению к нам. Я сейчас это тоже объясню. Что значит ничего по отношению к нам? Но он сделал что-то первичное из абсолютно ничего. Бог сделал что-то первое. Вот это что-то первое, вот это вот первое, он называет первичное вещество, он называется хомер и юлина. Говорит, что на греческом языке это называется хомер и юли. Первое, первичное, что-то такое, вещество. Что это за вещество такое было? Глина, вода, что это такое было? Что это было? Первое вещество. Что было первым веществом? А?
Нет.
Никто не знает. И никто не может его знать. Почему? Потому что оно не приобрело форму. Что означает вещество не приобрело форму? Что такое форма вообще? Форма. Форма это что такое? Когда я говорю, что у этого предмета есть форма. Это значит, у него есть параметры. Холодный, температура, плотность, влажность, высота, ширина. Цвет, не знаю, его форма прямая, плоская, кривая. Да, все вместе это означает форма этого предмета, этого существа, этого предмета. Все эти параметры, да? Прекрасно. Так вот, было создано первичное вещество, у которого еще не было формы. А если у него нет формы, вы посмотрите на него, как вы можете его описать? У него ни плотности, ни цвета, ни высоты, ни температуры. То есть, оно, да, ну, нету, еще нету. А есть вещество, есть. Как вы можете его описать?
Энергия.
Как вы можете его описать? Это предмет. Никак, потому что у нас не дано, мы люди не умеем описывать предмет, у которого, потому что мы люди, вот я сейчас опишу простую очень вещь, да? И поэтому говорит следующий пасук, ва-ареса ита тогу ваво. Что такое тогу? Говорит Раши, ки адам ше тогэ. Мазе тогэ? Мистакель ве тогэ. Тогэ это? Он просто может открыть рот и больше ничего не сказать. Он не знает, как это описать. Вот это называется тогу. Он тогэ, от слова тогэ. Тогэ, говорит Раши, и да, и все говорят имитаты, да, это ж нечто, что мы не можем его никак описать. Ничем. Вообще, у нас нету. Почему? Как? Но оно есть или его нет? Вот смотрите, вот у вас есть, представьте себе, аппарат, который может измерить влажность в этом помещении. Есть такие аппараты? Ну, конечно, есть. Но он не может измерить температуру. Скажите, температуры нет?
Есть.
Есть, он просто не может. Прекрасно. А вот представьте себе, что он может еще и температуру измерить. Но он не может измерить уровень освещения в этой комнате. Не может. Его нет освещения?
Нет.
Оно есть, просто он не может. И так далее, сейчас будут бесконечности говорить, да? То есть аппарат, как бы мы его ни делали, он как-то будет чем-то ограничен. Чего-то может, чего-то он не может. Просто не может. Но то, что он не может, это не означает, что его нет. Вот мы люди с вами, тоже аппарат. Вот этот аппарат, вот наш с вами аппарат, он умеет определять это. А что-то не может. Вот даже среди материальных существ, например, да, вот сидит коршун высоко на дереве и смотрит, вот залезет бинцы, он туда высоко на дерево, и он не видит все, что видит коршун. Потому что я вижу на какое-то определенное количество расстояния, всего лишь, так человек устроен, мои глаза больше не видят. Даже в очках, это не важно. Даже человек, у которого хорошее зрение, он ограничен в своем зрении. А коршун видит еще на несколько километров свою добычу. Вот я не вижу, что ее там нет, она есть, просто я не вижу. Мой аппарат ограничен. Вот мы, люди с вами, ограниченный аппарат. То есть, есть нечто, что вне нашего восприятия. Мы не способны, мы не на все способны. Все закрыто, не умеем.
Не дано.
Богом не дано. Ничего не поделаешь. Его нет, оно есть. Вот это первичное вещество, Бог его создал. И из него потом преобразовывал. Это было первичное вещество. Но наш аппарат не может дать ему определение. Человек не может ему дать. И человек может только вот удивленно смотреть на это и ничего сказать не может. Это первичное вещество. Почему это так важно? Зачем вам морочить с этим голову? Да? Зачем вам, женщинам, все это так важно знать? Многие, не знаю, сейчас заснут от слишком глубокой каких-то там философии. Да? Но здесь Рамбан добавляет очень важную вещь. Он говорит, что внутрь этого вещества был заложен весь будущий потенциал. Всего мира. То есть, что происходит дальше? Вот создано это первичное вещество. Говорит Рамбам, из этого первичного вещества вторая стадия Всевышний – Яцар. Яцар – это Натан Цура. Придает форму. Да, придает форму. То есть он берет это первичное вещество и делает из него огонь, воздух, воду, землю. Он создал, придал форму этому веществу. Потом из этих начал делать дальше. Людей, деревья, все что угодно. Это уже Аса. Это уже прям преобразовывал из этого вещества, из этой формы. Но у нее уже есть форма. Теперь, потенциал никуда не делся. Он внутри этого первичного вещества. Просто ему придали форму. А из этой формы сделали растения, животные, все. И человека. Вот мы с вами дошли до нас, до людей. Заложено в нас вот это первичное вещество, в котором заложена потенциальная энергия, бешеная энергия. Огромная ошибка многих людей. Вот каждый из нас сидит здесь, он думает, не думает, ощущает и живет, что вот он завершенный. Все. Ну чего дальше? Типа, что у меня пальцы больше не вырастут, это точно, да? Там, не знаю, ничего уже больше не изменится. Ну, мы там молодые, там время идет, люди там меняются, это понятно, да? Есть там от юности, от детства к старости, да? Все, но это завершенное существо. И все. Статичное, как говорится, да? Вот это вот наша с вами самая страшная ошибка. Это не так. В нас заложена бешеная потенциальная энергия. Бешеная энергия. Бешеный потенциал заложен в каждого из вас. В каждого из нас заложен огромный, бешеный потенциал. Надо его просто раскрыть, что это такое, и правильно, и использовать его. Как миллионы раз я говорил, да, что вот представим себе дикаря, которому дать себе какой-нибудь самый современный iPhone, и что он с ним делает? Бьет орехи. Вот единственное применение, которое он ему нашел, он бьет орехи, просто рядом нет никакого камня, он бьет этим айфоном этот свой орех, чтобы добыть этот орех, да? Это то же самое, что мы делаем своей душой, да, она невероятно мощная, огромная, богатая, а мы ее не используем, мы даже не знаем, что в ней есть.
Но ограничиваем.
Мы ее не используем, она сама по себе, она вот, да, ради чего большинство людей живет, не обижайтесь.
Мясо.
Не обижайтесь.
Мы сами вот это выбираем.
Да, ради мяса. Ну, я грубо сказал. Мы люди состоим из души и плоти. Как говорят, на красивом языке душа и плоть, там, да? На самом деле большую часть жизни мы живем ради своего мяса. Мы его кормим, мы его спать укладываем, мы душ ему делаем и много чего другого. Не будем все подробности перечислять, да, что такое это тело не получает. Мы все время о нем заботимся. Это наша главная забота. И вообще, вы знаете, да, это в принципе как бы даже на подкорке у нас записано, да? Что мы ищем себе поудобнее, сесть поудобнее, встать поудобнее, там находиться, тут. Удобство моего тела, да, это хорошо, ничего там плохого нет, да. Но если вся жизнь только в этом, то в принципе вот получилось, что вот я прожил как мясо всю свою жизнь. Я как кусок мяса, который вот очень лелеял это мясо всю свою жизнь, да. Очень его старался его одеть красиво, по последней моде, да. Искал эти, да, кучу денег тратил, зарабатывал все ради мяса. И вот этого мяса потом Все ради, в конечном итоге, ради кого, говорят нам, Пиркей Авот? А? Ради кого в конце? Ради червей, говорит Пиркей Авот. Все в конечном итоге ради червей. В конечном итоге выигрывают от этого только черви, да? И так за всю свою жизнь, да, получается, многие люди, они так и не узнали, и так и не воспользовались, и так и не, ничего не сделали с этим, с этой огромным, мощным потенциалом. Вот. Вот. А что же это за потенциал, который сидит в каждом из нас? Что это такое? Что это за, что это там? Зверь какой-то сидит. Что-то. Да, может и зверь сидит, я не знаю. Кто там сидит внутри этот, да? У кого-то, говорят, атомная электростанция внутри сидит. Да, 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 бомба какая-нибудь, да, да. У кого что, да? У кого что? У кого что сидит
нет,
внутри?
Нет, у кого как покоришь. У всех одинаково, просто кто-то...
Кто чем подпитывает,
да. Кто-то притушивает его. Притушивает так.
Божественная
душа. Душа божественная, да? Ой, слава Богу. У кого-то оно точно здесь, да, есть слово?
Если мы здесь сидим, значит, у нас
внутри. О, то, что вы вообще... Да, то, что вы находитесь здесь, на самом деле, скажем честно, да? Что вас сюда привело? Ваша душа вас сюда привела, да? Вы ищете что-то, вы ищете Творца, ваша душа голодная, ей не хватает это, да, просто покушать и просто одеться и просто поспать, да, ей этого не хватает, она голодная, и она вас всегда, ваши ноги взяла в свои руки и привела сюда. Это 100%, да? Это... Да. Как царь Давид говорил, да, я, говорит, выхожу из дома, потом по разным делам оказался в синагоге.
А ноги туда привели?
Ноги сами его туда привели. Он пошел по делам, у него куча, да, он царь, у него еще много чем заняться, да. Он шел, да, а приходит, говорит, я в синагоге оказался, говорит, не знаю, как это получилось. Ноги сами его туда отвели, да. То есть на самом деле стремление души, оно всегда... начинает управлять уже само, да, само управляет, да. Вот, и, то, вот и вот там мне не дали договорить, да, ну вот, пока вы еще не наезжаете разными вопросами, да, там просто меня разбили, забили, просто вообще я уже не мог дальше говорить, да, вот, но сегодня, наверное, я договорю до конца, да, и мало сказать того, что потенциал, да. А что же за потенциал сидит у нас? Что это за мощь, такая сила сидит в каждом? Вот, я боюсь, на самом деле, очень часто, когда записываются разные вещи, ну вот, кто меня будет обвинять в разных вещах, что... Я на самом деле, честно скажу, да, в той религиозной среде, где я живу, так сказать, да, очень не принято вообще, как это сказать, изучать вот так какие-то дотрагиваться до каких-то тайн Торы, вот так публично, вот так, да, это вообще многие великие раввины были чрезвычайно против того, что вот так открыто типа изучали тайны Торы, да, это
время.
Что?
За время пришло.
Да.
Время пришло.
Да.
Я не знаю. Я не руководитель этим временем, да. Вот, поэтому я скажу как-нибудь такой вот, да, чтобы не было совсем, потому что они очень сильно правы в этом, потому что это очень святые вещи, очень тонкие вещи, и а еще и очень сложные вещи, которые люди могут неправильно воспринять, неправильно передавать, неправильно понимать и извращать. Слова Торы, вот, чего мы с вами не имеем права. Вот, так вот, великие мудрецы. Между прочим, я хочу подчеркнуть, вот сейчас, пользуясь случаем, да, что то, что я сейчас говорю, это написано и у Рамоши Кардаверо, и у Ария Кадош, вот, и Рамхаль, величайшие мудрецы, и... Пользуясь случаем, я сейчас принципиально хочу вот это вот сказать. Принципиально. Да, на камеру хочу сказать, да. Потому что есть некоторые люди, которые мне вот прислали даже, да, написали ужасные вещи. Вот. Кто такой Бенцион Миран, что вообще обсуждать, кто такой Ария Кадош? Кто такой? Кто такой, чтобы я вообще обсуждал, кто это такой? Кто вообще такой? Поэтому я сейчас не говорю в том, что я даю какую-то оценку. Я вообще никто, чтобы обсуждать великий Ария Кадош, да. Но... Вот некоторые люди позволяют себе сказать, что это типа все неправильно, да? Вот. Это все вообще.
Это, наверное,
вот.
Люди лайкнули.
Вы сейчас еще хотите, чтобы я еще туда записал еще все подробности?
Не говорят ничего.
Вот, нет. К сожалению, нет. К сожалению. Уважаемые даже раввины, не раввин, а раввин, уважаемый раввин сказал, написал и распространяет вот такой вот...
Сивлей Маше.
А?
Сивлей Маше.
Это ужасно, это... Для меня это как все равно, что не знаю сказать, понимаете, вот... Ну, Рамбам, знаете, он был не особенный, давайте Рамбама уберем в сторону, да, будет звучать без Рамбама, да? Это часть Торы, нельзя... Никто не имеет права, да, и мы вообще не на том уровне, чтобы сидеть и обсуждать, да, что Кабала Рамойша Каравера, она правильная, а Кабала Ария Кадош, она неправильная. Кто нам дал право это...
Да.
Кто...
Нельзя разделять.
Вот. Поэтому я хочу подчеркнуть, да, что это... Бекицер, есть очень важное... есть мидраш, который говорит «Басара маамарот бара кошбоху бара это улам», да, не бра улам. Вестью изречением Бог создал этот мир. Да? Об этом пишет Рамак, что необходимо помнить и знать, что все в этом мире есть 10 сферот, не 11, не 9, не 8, не 20, а ровно 10. И это число принципиальное. Оно важное, оно принципиальное. И где оно заложено? И не просто так. 10 заповедей. Это 10 сферот. 10 изречений Бог создал. Где эти 10? Давайте посмотрим, откроем хумаш. Если Вайомер Элоким Вайор, Вайомер, 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 посчитаем с вами, Вайомер. Сам Мидраш говорит, а их всего 9. А где же 10-й? 10-й это Берешит. Сам Берешит это тоже мама. Рамак говорит, как? А если я посчитал, у меня 8. Нету 9-го, в смысле, кроме Берешит. Отвечает Рамак, и об этом, что 10-й, 10-й. Это острие буквы Бет. Острие буквы Бет. Острие. Если вы видели, как в Сефер Торе написано. Mm-hmm. И почему, как же это тоже Маамар? Как же это Маамар? Это просто острие буквы Бет. В этом острие намек на вот это первичное вещество, которое мы ничем описать не можем. У нас для этого нету не только слов, не только выражений, не только маамарот. У нас даже букв для этого нету. Мы не можем это. Мы это обозначаем острием буквы бет. У нас ничего для этого нет. Это первичное вещество, в котором заложено весь потенциал заложен. Что за потенциал заложен? Заложены 10 сферот. Заложен в этом первичном веществе. И из этого первичного вещества оно преобразовано во все существующее в этом мире. И я не буду все-все-все. Я хочу быстро перейти на перейти. И каждый, кто сидит здесь, его душа состоит из 10 сферот. Каждый. И это и есть тот самый бешеный потенциал, который сидит внутри каждого из нас. 10.
Только нашему?
Сама, вся духовность, вся маарехат, вся маарехат. Я сейчас не буду делить на... Руах, нефиш, нешама, да, я говорю, что вся духовность, которая состоит человек, она состоит из 10 сфер.
Потому что еврейская
это душа,
а есть... у других это возможно.
Еврейская
душа,
нешама.
Или все души из
10
сфер
состоят? Даже более того, даже у животного есть 10 сфер. Даже.
Весь мир создан
здесь. Даже у дерева есть 10 сфер.
Понятно, душа.
Но, да, они работают по-разному. По-разному. По-разному они работают. Совершенно по-разному. Вот. И только про человека сказано, что он по образу и подобию Творца. У всех есть 10. Только что? Но только человеку дано самому, что этот потенциал, эта сила, какая? Не просто наличие. Это и об этом говорит Рамак Тойме Двор. Основа, это основа всей этой книги. Что мы не... Вот дерево, оно создано, и у него есть эти 10. И оно работает в соответствии с этими 10 совершенно безукоризненно. Это как нажал кнопку, и работает у тебя стиральная машина. Как ты ее нажал, так как задал ей программу, так она и работает. Бог задал ему программу этому дереву, вот так оно и работает. Все. А человек, в него заложены эти 10, а ты сам должен включить эту кнопку, чтобы оно, что твоя стиральная машина заработала и делала так, как нужно. Вот эти 10 сферот даны нам в наши руки, только нам. По образу мы созданы, а уподобиться мы должны сами, своими поступками, своими делами. Для этого мы должны выучить и понять, а что же это за качество, как его проявить конкретно. Это им посвящена вся книга Томидора. Это им посвящена вся книга для того, чтобы раскрыть это качество и научиться применить его в жизни конкретно. Вот. И вот тогда мы, наш потенциал, и тогда мы будем просто кусок мяса, а будем особенный кусок мяса на самом деле.
Я
шла на
Суккот, на молитву, и у меня был разговор обратный. Мое тело говорит душе, я смотрю своими ногами, веду тебя, да, чтобы ты помолилась. А что будет потом? Потом ты поднимешься наверх, а я уйду туда. Ты вечно, а я временно. И знаете, что я ответила? Я сказала, ставь ему руку по шее, и ты встанешь. А что мы хотели?
Знаете, известный вопрос, который задает Микубалин. Вот написано, что Бог сотворил этот мир для того, чтобы мир узнал его. Для того, чтобы его знали, и для того, чтобы было кому сделать добро. И выбрал еврейский народ. Для чего? Чтобы раскрыть миру, что есть Бог. Есть такое слово «Кидей лиштамойда». Для того, чтобы люди, а люлам, а дзеши есть бора улам, посетить туда воду. Это наше предназначение важнейшее во всем этом мире. Раскрыть миру, что есть Творец. Это вот мы обязаны.
Я очень извиняюсь, сейчас перед всеми праздниками один верующий мусульманин меня поздравлял, и он мне говорит, у нас где-то в Коране, но это не во всех, видимо, что он так изучает, он так написано, что Всевышний поставил все ставки на евреев, потому что решил, что они умнее, и они покажут всему миру, кто такой Всевышний, и раскроют тайны Торы. Я поразилась, что это у мусульман написано в Коране. Нет, почему? В Коране все описано, вся... Действительно, правда или неправда, но вот я удивилась, что они многие...
Они просто так испокоены.
Ну, все-таки,
ответьте, что сказать?
Говорит... Так вот, одна из важнейших наших задач, которая перед нами стоит, это раскрыть этому миру, что есть Бог, что нужно ему служить. Да? И тут задают один из тяжелейших вопросов. Но ведь это одна из 13 постулатов веры. Да? Это одна из основ всей нашей Торы. Да? Бога познать невозможно. У него нет тела, у него нет ни внешнего вида. У него, да, это не как там рисуют на каких-то там рисунках, там, да, его никак невозможно ни потрогать, ни описать. Он вне, опять-таки, наш аппарат не умеет его распознавать. Как мы его умеем, да? То есть, а как же я могу раскрыть, спасибо. А как же я могу раскрыть, да, то, что, показать ему то, что увидеть невозможно. Как я могу этому миру показать то, что увидеть невозможно? Как? Единственная возможность для нас узнать Творца только по Его проявлению по отношению к нам. И больше никак. И это Он принципиально сделал так и открыл только то, что хотел открыть нам. То, как Он проявляется, проявил себя в творении и в управлении этого мира. Есть сотворение мира, а есть управление этого мира. И как Он сотворил его? С помощью 10 сфер. И как Он управляет? С помощью 10 сфер. И проявляя их, мы и раскрываем Творца. Если мы живем этими качествами, соответствуем этим качествам. Понимаете? И одна из ответ, который пишут великие люди, они говорят очень интересную вещь. Они говорят так. Весь мир, как с чего мы начали сегодня? С того, что Берешит Бара Элоким, вначале сотворил мир. Вначале Бог сотворил мир, значит, да. Значит, Рамбан говорит, ешь ми айн, что-то из ничего. Так вот, во-первых, я хочу сказать, что значит ничего? Бог, мы называем его словом ничего. Из Бога, из него самого. Это не то, что ноль, из эф, из зеро. Это не, да, то есть, но по отношению к нам, к нашему пониманию, восприятию, для нас это как ничего. Для нас это как будто из ничего. Но все из него самого мы появились в этот мир, из него же самого. Так же, как женщина из мужчины, между прочим, да? Поэтому мы по отношению к Богу называемся как невеста, как жена, да? И вот это вот сотворение «Еш ми айн» и заложено, вот в этот «Еш» заложено, что заложено? Вот этот потенциал и заложено его бесконечность. Изначально в каждого из нас заложена бесконечность. И человек, он на самом деле живет навсегда. И должен был жить навсегда. До бесконечности. И это есть то божественное, которое есть в нас. Но, к сожалению, совершили грех, который можно исправить только смертью. В середине будет смерть, а потом будет продолжение все равно. Просто да, на протяжении нашей жизни есть разные вехи, как это сказать, да? Стадии, да, в течение которых мы, кто-то там проболел чем-то, не знаю, ангиной, да, он этим болезнью что-то исправил, если он воспользовался, да. И исправляли, но есть нечто, что, да, грех первого человека, это можно исправить только с помощью смерти. И смерть это тоже, это не конец, в том-то и дело, это никакой не конец. Это тоже некоторый период, после которого есть тоже дальше продолжение до бесконечности. И это то, что заложено в нас с самого начала, изначально.
Частичка души же каждый раз возвращается для исправления.
Гильгулим, то, что вы хотите сказать. Для исправления, кроме тех, кто новые, их очень мало, конечно. Вот. Но не то, что каждый раз возвращается. Если не завершила эта душа, то значит какая-то эта доля не завершившая, Бог ее возвращает в качестве гильгуля. Но я ведь не об этом сейчас говорю. Вот все эти частички, они все вместе частички какой-то одной души, правильно?
Да.
У нее есть свой путь, он бесконечен. У него нет конца. Так же, как сам Творец. Потому что в конечном итоге все это доля самого Творца, и к нему же обратно и вернется.
Как же
кажется? Ну, вот,
бесконечно же превращается.
Вот,
например, другую.
А?
Он может же остановиться. Но это невозможно. Значит, она как-то изменяется.
Нет, не как Мишна говорит, нет ни одной души, у которой нет доли в будущем мире. Кроме та-та-та-та-та-та-та. И перечисленных там, да? Рамбам, да, перечисляет их там, огромное количество этих. Но это надо быть таким удивительным негодяем, да, чтобы прямо вот достигнуть этого уровня, чтобы не было доли в будущем мире, да? Но просто так оторвать ничего невозможно, да?
Как-то подумала, что от Рэба не Всевышнему больше, чем человеку. Потому что человек ничего не чувствует. Истребили. Души нет.
Да.
А Всевышний это чувствует. Не пришло это.
Мы не можем никогда сказать, да, что ему больно или у него чего-то не хватает.
Всевышний?
Да. Нет, он болеет нашей болью. Нашей болью, да? Не своей. Да. Да. Ну, давайте мы перейдем все-таки к нашему 12-му качеству сегодняшнему, да, иначе Тойма Двора у нас конкретно никак не начнется. И вот 12-е качество.
Еще год впереди.
Еще год впереди. Я только одно маленькое массе вам скажу. Есть один... Мне, вы говорите, год впереди. Это невозможно остановиться.
12-е
качество.
Мы хотим заканчивать.
Один... Я не знаю этого человека, я это увидел одного, да, но очень меня поразившее. Один еврей, который прошел мальчиком концлагеря, да. После войны, он рассказывает, когда он уже был старый, уже в возрасте, и он рассказывает второму человеку, рассказывает ему, говорит, да, вот я уже столько Йом-Кипуров в своей жизни прожил, да, но каждый год, и в каких только синагогах я там, он там не был за свою жизнь, да, но, говорит, каждый Йом-Кипур перед моими глазами, вот это вот первый Йом-Кипур после войны, в 45-м году. Говорит, мы были мальчики, которых оторванные, сорванные, кто-то из Венгрии, кто-то из Польши, кто-то из... Да. Их собрали в одном месте, да. Это было в Европе, да, в одном общежитии. И среди них были там религиозные мальчики, менее, более, разные мальчики из разных семей. И вот эти вот религиозные мальчики, они захотели сделать Рош ха-Шана Йом-Кипур, как было у наших родителей. Пришло, да, время. Они собрались между собой, им дали даже помещение, так сказать, да, все, помогли им. Вот. Но они мальчики, да, такие вот молодые ребята, и не было среди них там, да. Кто-то даже нашли сидуры, не хватало, кого-то выбрали, что он более лучше, у него голос лучше, он будет лучше вести молитву, там, да. Но даже, говорит, после всего этого мы как-то вот как сироты такие сидели и чувствовали, нам не хватает, вот, не хватает. Не хватает, не хватает, папа не хватает, мама, понятно, не хватает, да? И вдруг один стал, сказал, знаете, нам не хватает, нам нужен какой-нибудь раввин, вот, хоть кто-то. Ну, чтобы среди нас было кто-то серьезный человек какой-то такой, да? Вот. И они пошли, начали, вот, была там единственная синагога в этом месте, да? Вот они пришли туда, кто-то там посоветовал, там. И там сидел, вот, после всех этих вот событий страшных, да? А там они видели, каждый день приходит один еврей, сидит с утра до ночи, с Талмудом, изучает. Они подходят к нему, они его уговаривают. Он даже очень быстро согласился, с радостью, ему тоже нужно было меня молиться, Рош ха-Шана. Вот. И он говорит, с радостью я к вам приду, и он пришел к ним. Вот, когда они собрались в этой комнате на Рош ха-Шана, он ушел в самый задний ряд, спрятался там, сидит тихо. Вот. Они подходят к нему, ну мы хотим, что ты сказал нам, мы ждем, нам это очень важно. Он сидел покраснел, говорит, что я могу вам сказать? Что вы прошли через такое, все прошли, да? Что я могу вам добавить? Если вы прошли через все, что вы прошли, и остались верны Творцу, верите в Творца, да? Что я могу, кто я такой, что я могу вам добавить? Рош ха-Шана он там просидел. Перед Йом-Кипур они пришли и сказали, все, ты должен нам сказать. Он встал, во-первых, оказалось, что у него потрясающий голос, он пропел с ними Коль Нидрей, да, они плакали просто на вздрыце, и после этого он повернулся к ним, он говорит, идите сюда все. Они все пришли, кого он мог обнять, он так, все, вот идите сюда. Вот они все близко подошли туда, да, и он... И он им говорит, вы знаете, мне нечего вам сказать, потому что я вижу на ваших лицах такую веру в Бога, такую мощь, такую силу. Никакой ецер ара. Вот у вас на лицах написано, просто я вас обнимаю, на самом деле вы меня обнимаете. Я хочу от вас пропитаться вашей мощью, вашей верой в Творца. И я вижу, что ецер ара с вами ничего не может сделать. Что он сейчас может с вами сделать? Он может сейчас вам сказать, не кушай кошерно, хоть кому-то из вас. Да он не идиот, он не скажет, потому что это бесполезно вам говорить. Он скажет вам сейчас, не соблюдайте субботу. Он скажет вам сейчас, не соблюдайте Йом-Кипур, потому что вы все худые и изможденные после лагерей. и кто-то из вас будет кушать, это бесполезно, вам сейчас говорю. Нет у него. Так что, нет у вас яцерара? Есть яцерара. И что же он для вас припас, чтобы вам сказать? Он говорит, яцерара сидит и говорит, изучай Тору, соблюдай. Все. Но завтра. Сейчас вот куча дел. Сейчас надо успеть это. Завтра. Завтра скажешь, что? Где? Все важно, да? Но завтра. И так завтра. Да? Он не против, он умный. Вот так он говорит. Ну как же, мы после всех этих страшных вещей. Надо же сейчас здоровье поправить. Надо, ничего нет. У нее даже чемодана нет, чтобы туда. Нечего положить, и чемодана нет, да? Ничего нет. Вообще, без ничего люди, вообще. Надо же где-то работу найти. Надо. Поэтому, ну что, ну, сегодня на меня не получится, завтра придем. Да, на урок не пришли, завтра придем. Завтра. Потому что сейчас что? Сейчас это. Не, я не против. Не против ни урока, ни той медвора, ничего. Но завтра. Да? Вот. Это вот страшная сила мощи Ецерара, да? Поэтому, да, чтобы Всевышний помог, чтобы мы действительно когда-нибудь закончили, да, книгу той медвора, чтобы это не было завтра.
Ну, другая ситуация. Если закончится,
мы продлеваем просто.
По-новому будем общаться.
Есть, значит, 12-е качество, говорит Раби Моше Кадаверу, значит, оно соответствует словам из пророка Миха Ашер Нишбата Лавутейну. Очень, да? Вот я никак не мог вообще... Я всегда поражался, думаю, как он раскрыл из этих слов пророка внутри. Это что-то невероятное, да. Эти слова что означают, да? Он тот Всевышний, который поклялся нашим отцам. Вот есть такие слова пророки. Ну и что дальше? Он поклялся нашим отцам. Причем здесь качество милосердия нашего Бога, и как мы отсюда должны выучить милосердие для себя. Говорит Раби Моше Кадаверу. Есть люди, которые недостойны милосердия Творца. Здесь написано, у него здесь такая интересная вещь написана, да? Из которой понятно, почему еврейский народ все еще бегает по этой земле. Удивительная вещь. Скажем с вами честно. Нехорошо опять что-то записывать, так сказать. Да? Нельзя быть категором, нельзя быть этим, как сказать, обвинителем еврейского народа, да? Ну, вы видите, знаете, что творится кругом, что наши евреи делают кругом, да. Не будем это вслух произносить, это такие евреи, да, поэтому как-то... Как они еще ходят по этому миру вообще? Ну, нет, дай Бог, чтобы все были здоровы, не дай Бог, чтобы все вернулись к Богу, чтобы все, да. Ну, такое я слышу иногда, что просто у меня... Ужасно. Вы знаете, да, что вот... Я уже 100 раз, я же говорил, наверное, о том, да, что Тель-Авив признан во всем мире как самое благоприятное место для...
Что?
Еще Тель-Авив признан во всем мире...
Перебил Амстердам.
Да, 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 как самое благоприятное место для... Не для наркоманов, а для...
Рабинсон, а будет в конце дня... Все выйдут, как бы все прыгнут с двойчиком, или все-таки как было в Египте, отсеять?
Обязательно Всевышний вернет всех к себе. Просто об этом и говорит вся эта книга, что Всевышний дает нам самим это сделать. Дает нам возможность сделать самим. Не насильно, да? Вот вы куда-то переезжаете всей семьей. Вы бросите своих сыновей? Ну, это даже не вопрос, правильно? Ну, конечно, вы их не бросите. А, вот он, не. Если все равно возьмете, отец возьмет своего сына, его заберет его с собой. Он его не бросит где-то там, понимаете? Это, то есть, ну, желательно, чтобы он захотел, чтобы вместе поехали. Да, вот мы куда-то там переезжаем, не знаю. Да. Жить в святой земле. Да не, пока он еще не самостоятельный, пока он еще мой ребенок, да? Вот. Хорошо. лучший вариант, когда вся семья, как бы все вместе поднимаются и едут, и хотят этого сделать, да? Это самый лучший вариант. Если он не захочет, что я его брошу, я уеду, что ли? Нет, конечно.
Детей ты не бросишь, а
братья... Мы его дети, он нас никуда не бросит.
А, это вы имеете в виду отца Всевышнего с нами?
Никогда у нас никогда. Даже когда мы как ослы будем своими ногами, у нас не бросит. Но кого-то придется насильно. Ну, что делать? Столько в этом мире за этот длинный, огромный период произошло, сколько в этом мире появлялось народов, стран, общин во всем мире. И неизвестно кто где, там раскапывают, этих раскапывают, что-то там раскопали, что только не копают в этом мире, что-то там раскапывают везде. Да? И вот...
А эти все еще бегают.
Как они все еще бегают, это непонятно. Это по-другому вообще никак, да? Вот в этом качестве он об этом пишет. Без этого мы никак. Есть люди, которые не дают. Давайте мы прочтем, что все-таки это качество, о котором говорит нам Рама. Есть люди, которые недостойны милосердия Творца. И несмотря ни на что, Творец милосерден ко всем. Мудрецы объясняют в Талмуде, что имел в виду Всевышний, сказав, и сделаю милость, когда решу, что пришло время сделать милость. Этими словами Творец сообщает нам, что у него есть целое хранилище милосердия для тех, кто этого не достоин, и получат они его бесплатно. Где раздают? И все это почему? И почему вдруг так вот бесплатно раздавать? Все это почему? Потому что есть такое понятие, и это вот это качество Творца, заслуги наших отцов. Творец говорит, я поклялся их отцам, поэтому, несмотря на то, что они недостойны моего милосердия, они получат его. Получат заслугу за то, что они потомки тех, кому я поклялся. А если так, то я буду вести их как проводник по этому миру и управлять ими путем милосердия, пока они не осознают сами свою ошибку и не исправятся. Это такое удивительное качество Творца, что давным-давно человек уже погряз, что знает, чем он там занимается, вообще кошмар полный. Все еще ходит, все еще живой, дети у него, внуки у него, да?
Как
думаете,
одни с вами, другие на руках, одни с свобода выбора на последних. В чем смысл тогда?
Если все время, пока Всевышний дает нам, вот и есть свобода выбора. А в конце, когда придем к завершению, так, там уже все. Когда придет, да, там уже все. Но ведь все это время у нас полная свобода времени. До определенного момента, когда, да, до конца этого пути, этих 60 тысячелетий всего нашего пути. Вот так же и мы должны относиться к людям. Что же мы выучим для себя, как это касается нас? Ну, Всевышний такой же, невероятный. А что мы выучим для себя вот в этом качестве? Вот мы сегодня с вами можем что-то такое из нашего потенциала сделать на практике. Что? Даже если перед вами человек, опустившийся до преступления, это не должно быть причиной нашего к нему пренебрежения, жестокости или насмешек. Наоборот, надо быть милосердным к нему и сказать самому себе, ведь в конце концов, он потомок Авраама, Исхака, Иакова. И поэтому, даже если он сам не достоин, достаточно того, что у него были достойные отцы. Оскорбляя детей, мы оскорбляем и тех, от кого они произошли. А это уже совсем не являлось моей целью, оскорблять его отца. Поэтому надо помочь ему избежать позора, исправиться, насколько это в его силах. Вот такое вот качество мы должны выучить для себя. Очень мощное. Здесь вообще эти качества, да, от одного к другому, одно мощнее второго, да, и надо, да, читаешь и не понимаешь, как это исполнить в жизни. Потому что мы что? Мы постоянно вот умеем только одно. Что?
Осуждать.
Судить и осуждать, конечно. Этим мы занимаемся с утра до вечера.
Он не входит в качество кукла.
Входит, а жалко, что это не входит в качество, да? Мы бы уже давно были как. Здесь есть важное объяснение, которое дает Рамак. Вот. У нас еще сколько есть? Еще 10 минут есть?
Мне кажется, больше.
Еще полчаса.
Вот. Я должен успеть это объяснение рассказать, потому что это очень важная вещь, которая здесь необходима ее. Рамак пишет о том, что Всевышний делает нам в заслуге наших отцов. В трактате «Шаббат» в Вавилонском Талмуде написано слова, которые противоречат тому, что здесь написано. И как же мы это будем понимать? Там написано, что заслуги наших отцов давным-давно иссякли. Нет денег в банке. Все.
Минусовой.
Обердрав Всевышний не делает нам.
Минусовой.
А? Минусы. Знаете, еще когда они закончились, в том, где написано? Еще при разрушении первого храма. Это было очень давно. С тех пор прошло уже много. Да, мы все еще живем.
В долг.
В долг.
Кредит.
Кредит. Кредит. Это мы умеем, да. Это мы умеем. Так вот, как же тогда понимать, как же говорит нам здесь Рамак, что мы живем за заслуги, в заслуги наших отцов. Все это почему? Потому что есть такое понятие заслуги отцов. Творец говорит, я поклялся их отцам, поэтому несмотря на то, что они недостойны моего милосердия, они получат его. Где же, как же? Вот написано в Талмуде. Да, в Талмуде там обсуждается, когда точно они были иссякли, там. Да какая-то разница, они иссякли, сейчас нам уже не важно. Там это важно для обсуждения Талмуда, нам сейчас никак это не поможет. И там есть два ответа в Тосфот, очень интересных, очень красивые, и мы эти два ответа сейчас проведем, они очень важные. Первый ответ дает Тосфот от имени Рабейну Там, насколько я помню, говорит нам Тосфот в трактате Шаббат интереснейшую вещь. Вот. Есть две вещи, нужно разделить две отдельные вещи. Первое – это заслуги, сами заслуги конкретные наших праотцов Авраам, Исаак, Яков. Ну, образно говоря, да, вот они были, копили в банке деньги, копили. Да? Вот. Пришли поколения, и уже во времена первого храма, поэтому он был разрушен, да. Все деньги в банке закончили, все, больше нет. А что осталось? Осталась еще другая вещь. Клятва, которую дал Бог. Бог поклялся. Вы это читали в Торе несколько раз? Бог поклялся Аврааму, Ицхаку и Якову. Он поклялся, что навсегда твои потомки будут в этом мире. Мы с вами живем, говорит Тосов, в силу этой клятвы. Он поклялся. Он не... Уж кто творец своей клятвы не нарушает. Это точно. Люди давно нарушили и нарушают, да? А Всевышний не нарушает свои клятвы. И мы живем в силу вот этой самой клятвы, которой он поклялся. И об этом как раз и говорит Рамак. Он говорит, что это прям подходит под его слова. Я поклялся... Да, вот Рамак, я вам цитирую слова. Говорит, творец говорит, я поклялся их отцам. Поэтому, несмотря на то, что они достойны милосердия, они получат его. Он исполняет свою клятву. И в Таилим есть такие слова. И сделает милость, когда придет сделать милость. Да? Интересные слова, да? И сделает милость, когда придет время, типа, да, делать милость. То есть он будет делать нам добро, милосердие проявлять, потому что когда придет время. Когда какое время? Когда придет время, когда уже у них своих, своего ничего нет, у нас своего ничего нет, да. Вот пришло время вот, делать им. Делать все равно. И тут в пасуке написано, я это перевел как бы, и будет делать милость, да? А на самом деле, если дословно перевести пасук, написано, и сделал милость, когда придет время, как это? Делать милость, да, это, как это невозможно, так по-русски не говорят. В смысле, он сделал милость, когда придет, не по-русски так нельзя. Да? Там есть вав. Вы знаете, в Лашон ха-Кодеш есть такое правило, когда перед глаголом стоит, есть в прошедшем времени, перед ним вав, оно переворачивает это слово в будущее время. Выгая. Типа и было, на самом деле это будет. И, вот это вав, оно переворачивает на будущее время. Но написано это в прошедшем. Говорит Рав, красивую вещь он говорит. Почему все-таки написано? Нельзя просто сразу сказать и сделает, просто и все. Почему еще писать в прошедшем, переворачивать в будущее? Ёлки-палки. Да? Говорит, он здесь такую вещь говорит, он уже ее сделал. Не. Он уже ее все сделал. Он уже простил.
Наперед.
Все, что будет впереди, все, что мы там не натворим, он уже простил. Все.
Поэтому
мы и бегаем.
Из-за акиды же, да, рабы.
Поэтому все еще бегаем с вами безнаказанно.
И сказано, что из-за акиды тоже наперед все прощено.
Ну вот об этом мы и говорим. Об этом мы и говорим. В силу наших праотцов Авраама, Исаака, Яков, он уже все нам наперед.
Конечно.
Да.
Его акида навсегда.
Все, теперь можно спокойно делать что угодно, да.
А вот я читала Мидраш, то есть я правильно поняла, что когда Всевышний пришло время судить Адама и Хаву, он судил своим именем справедливости. И только когда он начал, он понял, что он не может своим, я так понимаю, что он своим детям не может только именем справедливости. Нужно еще и милосердие.
Вы сейчас цитируете с самого начала моего комментария на Томидор. Вы его читали?
Нет, я
читала. Вот прочитайте.
Да.
С этого начинается комментарий, с этого Мидраш.
Просто я так понимаю, что папочка, он сразу понял, что дети могут ошибаться. Что они могут только... Как бы если он дал нам право выбора, что мы не все идеальны, мы всего лишь люди.
Он это ангелом говорил, когда говорил, не создавали.
Поэтому, мне бы только не хотелось не только... То, что это заслуга наших отцов, но и того, что он знает, кто мы есть на самом деле.
Взять с нас нечего, короче.
Мы... Секундочку.
Чувство милосердия.
Как вас зовут? Рут. Вот смотрите, Рут.
Зрепко.
Я не помню, может, вы приходили на предыдущие уроки?
Нет.
Вот, видите как?
Мы были прах.
Вот, это 12-е качество. 1, 2, 12. Да? А? Еще. 12-й. А до этого было целых 11.
Она, кстати, была на первом.
Да? Вот, целых 11. То есть это не с этого, вы совершенно правы, с этого не то, что есть. Единственное, что есть, это вот его отношение к нам только в заслугу наших отцов. А мы вообще, да. Конечно же, нет. Это 12-е качество. После всего остального. Поэтому, конечно же, есть... Конечно же, у каждого из нас, кроме того, что мы потомки Авраама, Исаака и Якова, конечно же, у нас есть еще что-то. Не знаю, что есть. Не знаю, чем хвастаться, да. Ну, наверное, что-то есть, да. Вот. Это, кстати, вот в субботу как раз и было вот одно из этих вот, один человек прямо взорвался. Начал мне говорить, да, какая разница там, да, вот, там, соблюдает, не соблюдает. А что вот человек, например, который там, не знаю, посадил тонну, там, миллионы деревьев, весь мир дышит теперь, не знаю. Он что, плохой человек? Он тоже сделал много чего хорошего, да? Вот, поэтому мы не судьи, опять же, видите, мы сейчас не судьи,
что
чтобы...
Что вы ему ответили?
Что я ему ответил, да. Он, правда, говорит, что я сейчас принципиально другой пример, чтобы, не знаю, это же записывается. Да, потом услышат, потом начнут поймут, потом начинают там говорить про меня, про него, все это так. Вот. Я не хочу о людях сейчас говорить.
Это их проблема.
Потому что ты вот сейчас вот...
Выключите на время.
Наверное, мы вырежем.
По скрипту.
Конца скажем.
Я обещаю, мы вырежем.
Обещаете? Да?
Я про них скажу.
Ну, хорошо.
Сейчас идет.
Просто нажмите на сейчас прямая трансляция. Паузу поставьте. Паузу. Там есть пауза.
Вор, поставь паузу.
Я Рафина Маска.
Я не знаю, что тут нужно сделать.
Зачем
все равно
люди
приманские?
Конечно, заинтриговали людей там
заказывают.
Сейчас.
Пусть на уроки ходят.
Все, Канатыча, это важный момент.
Как с женой, да, договориться?
В контракте написано.
Да, теперь, вот, и так говорит нам Тора. Теперь, да, окей, прекрасно. И никто и для, я сейчас говорю про вообще, про всех евреев, религиозных, нерелигиозных, это не важно. Это так Тора заповедует всем, да, заповедует. И от того, что он Талмид Хахам, он изучает Тору, он в Ешиве, никто с него не снимал этих обязанностей. Никто не снимал. Он обязан. Обязан. На все 100% обязан. Да? Теперь, что происходит? А что? Почему же это происходит так, как это происходит? Ответ здесь очень простой. В силу невероятной праведности этих женщин. Невероятной праведности этих женщин. По-нормальному любая женщина, которая... Я все время по-русски говорю, это как попало, там женится, выходит замуж. Женщина, которая выходит замуж за такого авреха, она сознательно идет на то, что она принимает на себя. Вот, например, человек может принять себе пост, поститься. Может или нет? Нельзя ему запретить. Он может принять себе пост, поститься. Он может и кушать, но может поститься. Правильно? Вот, то есть она, эта женщина, в силу своего отношение к Богу, к Торе, к значимости, к пониманию того, что означает изучение Тора, как это важно, что это, что на этом стоит мир. На этом стоит мир. И без этого мир не устоит. Вы знаете, в Воложенской Ешиве первая Эма Ешивот ее называют, да, праматерь Ешивот, Рав Хаим из Воложен, который организовал, ученик Вильнинского Гаона, он организовал учебу в три как это сказать, смены. И одна смена. И там не прекращалось изучение ни на секунду. Почему? Потому что, может быть, где-то в мире сейчас вдруг остановилось изучение Торы, а вот у нас оно никогда не останавливается. Потому что мир не будет существовать без изучения Торы. Я не могу сейчас, это как бы отдельно мы должны как бы об этом говорить. Вообще вся значимость изучения Торы, ее мощь, ее сила, что это такое, что в этом такое, что это вообще сидят книжки, читают, все штаны просиживают, да, вообще, да,
бездельники,
да, батлоним, как геморин их так и называют, кодовым названием, батлоним, да, бездельники, да, вот такие бездельники сидят, да, что, зачем, кому, могли бы сейчас, не знаю, там, 1000 баксов заработать и принести домой, да, вот и сидят они там, да. Это вот настолько низко наше поколение, далеко от Торы, настолько далеко, настолько далеко. Вот то, что вы сказали, так сказать, да, но на самом деле это не только в ашкеназском мире, это и в сефардском мире. Да. Всегда было невероятное уважение к Торе. Невероятное, понимаете? Богатейшие из людей, они искали себе жениха своей дочери. Кого? У кого соответствуют деньги, деньги к деньгам, как говорят, да? Нет! Вообще не интересовало. Вообще ему это не важно было. Он, у него слава, свои, есть свои деньги, ему не нужны чужие деньги. Он искал себе Талмид Хахама. Он искал Талмид Хахама. Вообще посылал посланников в разные шивы, чтобы ему дали самого крутого. Что с ним такое? Что с ним делать потом? Ёлки-палки. Он потом у тебя на шее сидит. Не просто брал. На идыше как называл, что он давал? Кест называлось. А? Что он давал? Он обязался на себя в течение ближайших 10 лет кормить его женой с его детьми. Полностью. Это кест. Это полный набор. Он обязался. Не просто. Никто. И никто и не. И никакой такой, так сказать, да, его родители не согласятся, так сказать, да, пока такое за него не дадут. Потому что он крутой. Он Талмид Хахам. Его имя будет на да? Я вам рассказывал про... Был Маршо. Великий Маршо. Я вам рассказывал про Маршо.
Я читала, что он взял имя своей... тещи.
Своей тещи.
Себе,
да? Да, он фамилию свою изменил.
Да, да.
Его теща Идер. Да, великая, великая была женщина. Идер Лившиц. Ее муж был раввин города Бриск. Раввин города Бриск. Я вам рассказывал.
Да.
Он умер, Рамойши Лившиц. Он был ее муж. И она осталась женщина с двумя дочерьми. А по тем временам, вы знаете, женщины не работали вообще. Это была просто катастрофа. Да? Это было просто вот... А это была женщина, такая же, такая была, оказалась, так сказать, да. Она потихонечку та-та-та, в долг, та-та-та, быстро выросла, и у нее из ее просто в долг целый банк. Ну, это не сразу, не в один день, да? У нее банк свой. Она выросла до таких размеров, что она австрийской династии императора в долг ее банк давала деньги. То есть это была уже серьезная банкирша была, да, понимаете? Вот, со всеми связями во всей Европе. Вот. И она искала своим двум дочерям только крутых мудрецов Тора, и не меньше. И во всех этих местах искал. И один из них был величайший маршал. Раби Шмуэль. Никто не знает его даже настоящей фамилии. Потому что в 27 лет, представьте, ему было 20, он уже в 18 лет, в 16 лет уже все знали, что он гений, это будущая звезда еврейской, так сказать, да?
Это единицы вот. Гениев, а сколько просто учат Тору, потому что спокойно живут, уча Тору на самом деле.
Это что ли?
А кто вам сказал, что спокойно живут и изучают Тору? А кто вам сказал, откуда вы знаете, что их единицы? Откуда вы знаете? Тут вы были там внутри, а я там был, я там нахожусь, я знаю. И Тора, она множится не от того, что есть такая единица, а от того, что есть тысячи вот таких вот людей. И есть, и когда был каждый сколько-то лет на какой-то ярмарке в вот этих вот европейских областях, да, собирались великие раввины, которые делали постановления для вот европейского еврейства. И потом под ним подписывались. Ему было, там сидели мужи под 60-70 лет, и его в 25 лет его пригласили тоже туда. Среди вот таких вот. И он там первый раз подписался фамилией Идлес. Почему ее тещу зовут Идлес? Потому что она...
Последнюю букву он представил, это ее фамилия.
Да, потому что Идлес. Потому что она... Не просто взяла его в женихи и просто кормила типа его семью. Нет. Она ему отстроила целую ешиву. Она ему отстроила. Знаете, по тем временам построить это не маленькие деньги. Да? Она ему отстроила целую ешиву. Она выпускала его книги. Выпускать книги по тем временам. Это 1500 какой-то там год, да? Нет, 1600 какой-то год, да? Это огромные деньги по тем временам, да? И кроме всего прочего, просто рассказывать, да, каждое утро, когда она не уезжала там по разным делам, всегда, каждое утро, вот есть столовая, где сидят ученики, они там едят, да, она как официант приходила с подносом, миллиардер, да, приходила с подносом и подавала ученикам, это мое уважение к Торе. Вот она вот каждый день так приходила.
Это в каком городе?
Где они жили?
Австро-Венгрия,
это не было? Нет, это Польша.
Польша?
Да.
Польша?
Да, Маршо, он из Польши.
Это уважение,
да.
Нет,
вот. Понимаете, никто никогда не может эту женщину заставить. Не имеет права. Она сама, если она выходит замуж за такого человека, она изначально должна понимать, что она берет это на себя. Эту, она берет это на себя. Еще раз, я не понимаю, о чем вы сейчас говорите. Еще раз.
Вот он учится.
Он учится. Прекрасно.
Не работает. Она как бы работает, все. Да. Рамбам говорит, 8 часов человек должен учиться, 8 работать, 8 спать. Да?
Да.
Очень он пропускает эту возможность. Я знаю,
для всех людей, кроме Талмид Хахам. Талмид Хахам — это тот, кто день и ночь не изучает Тору.
Всю жизнь.
Всю жизнь.
Это он закончил.
Всю жизнь.
Того, что они пришли отучиться и заселяться. Это не университет.
Это должны такого уровня выйти.
Там и такое
обязанности.
Еще раз. Эта обязанность, она изначально заложена, да, Бог заповедовал, да? Но мы можем договориться, женщина, которой это важно, она изначально, еще раз, идет на это. Она изначально идет на это, принимает на себя, что я буду работать, я буду приносить эти деньги. Она берет на себя, она изначально берет на себя обязанность, секундочку.
Начинают изучать и говорят, я изучаю, и вы меня все обеспечиваете. Просто вот у нас есть такие случаи, и не одни. Это вообще нонсенс. Он говорит, я за вас учу Тору, а вы меня за это кормите. Это вообще нормально, вот как вот надо подход.
Потребовать, и не я, никто такого никогда не может. Потребовать? Нет.
Да нет, просто
потребовать,
говорит, он требует это.
Потребовать нет. Потребовать никто не может. Да. Кто-то хочет согласиться и помочь ему, это да. Я вам расскажу про чудо в моей жизни. Вот. Я был тоже таким фанатиком, изучающим Тору, который вот святая жена терпела, нереально терпела, да, и вот в моей жизни произошло чудо. Просто нереально. Два там года, после двух-трех лет изучения, я не помню точно, в Израиле. Я не искал, и ни от кого ничего не требовал. Но жена святая была, конечно, вот женщина. И я не выпендриваюсь, просто жизнь такая была, да. Были дни, которые по течению недели, кроме чая с хлебом, у меня ничего не было, так сказать, да. И по субботам даже курицы не было, не только... Но еще раз, я не терпел, потому что мне это было, я просто был погружен в Тору, и мне, вот, а терпела жена и дети, естественно, да, это 100% терпели, да. И появился человек, который сам меня нашел. Я его не искал, я его не знал, я ничего. Он сам меня нашел. Из Бельгии, из Антверпена. Нашел меня человек. Раби Лейб Тейтельбаум, величайший человек для меня просто. Он из города, он вообще уроженец города Люблин. Когда...
Люблин,
Польша. И когда перед тем, как пришли немцы, они с родителями убежали в Прибалтику. Она потом стала советской, а они были не бедные, и как буржуев их в Сибирь сослали.
И они спаслись.
И это их спасло. Ну, спасло кого? Спасло его. Они голодали, и родители отдавали ему все. Родители погибли, а он ему было 9 лет, он остался. Там, в Сибири, он говорит, что даже похоронить не мог. Там промерзшая такая земля, он даже не знал, как похоронить. Я еще маленький, не знал, как... И был один великий раввин, который там был тоже в изгнании, который его к себе приблизил, который его... И он там, вот, и... вот так он выжил, а в 46-м году Россия советская дала право польским гражданам уехать. Да. И он тогда смог уехать, да. Но за этот период, пока он там пробыл, он проникся невероятным уважением к русским хабадникам, которые умирали, но не предавали Бога и Тору, и всегда оставались верными, и для него это было просто, он был вот что. И осталось у него еще ребенок. Ему вот тогда 9 лет, когда была война, и вот 5 лет, да, представим себе, вот эта война прошла там, да. Ну, все равно еще не взрослый человек еще, да. Вот он уехал, потом он был в Люцерне, в Ешиве, потом он попал в Антверпен, и там, неважно, у него была браха, и он стал очень богатым алмазным деятелем. Вот. Но Бог ему не дал детей. Он женился, и у него не было детей. И он выбрал себе 10 аврахим. Выбрал себе. Вот. Из них было 5 русских, я их всех знаю. Вот. И как к детям относился? Он меня сам нашел. Я ничего не делал для этого.
Он взрослый.
Он еще ж Бог Хашем жив, слава Богу, он жив. Он, я к нему ездил каждый год в Антверпен по 2-3 раза, иногда по 2-3 раза. И он уже очень сильно состарился, он очень старенький сейчас. И он переехал в Иерусалим, он сейчас живет в Иерусалиме, недалеко. Он хасид Берс. Он вообще не, да, вот, он хасид Берс.
Он как папа ваш, да?
Он ко мне, я никогда ничего не просил, вообще никогда, мне стыдно, неудобно, что, в какой стати вообще, да? Во-первых, он со мной заключил договор.
Звон и Сахар.
Да, договор Звон и Сахар, да, сейчас мои заслуги за Тору идет ему, а я изучаю, и он мне каждый месяц очень солидную сумму прислал. Он приезжал ко мне домой, приходил, смотрел, увидел холодильник. Я ничего не просил, никогда, честно вам говорю, вот честно, вот перед Богом сейчас сижу, честно, никогда. Он увидел, все, уходил, через день приезжал холодильник новый. Потом посмотрел на это, чего-то там, да, через день приходило вот это вот. И так вот он, да, как он там на крышу, я не знаю, залез он на крышу, да. Прошло там месяц, еще чего-то, да, приходят мастера поставить Дуд Шемиш новый, какой-то хромоген, который на 7 лет, та-та-та-та-та-та-та-та-та. Я вообще не знал, какой у меня там этот, что там стоит, да. Вот, но вот он заботился, он всю жизнь вот так вот, это много-много лет, да, очень. Вот так Бог помог. Вот, у каждого есть своя сиата дешмая, да, своя помощь от Творца, и это невероятный человек, конечно, да, но у него не было детей. Своего старшего сына я назвал в честь его отца, да, чтобы...
А в честь него не дали?
Он жив, да, он жив, что дай Бог ему, дай Бог ему здоровья, и жена его, вот он, конечно, страшные вещи в жизни были, да, вот...
Жена тоже.
Значит, за живых нельзя, да?
У него...
Нет,
у
ашкеназийцев вообще
нельзя. Он ашкеназский еврей, да, это не принято, и это очень... Вот, и Он попросил меня, он ничего никогда не просил. Да, он меня попросил, он мне написал целый список, вот если он уйдет из этого мира, что он просит выучить для него, если он уйдет. И он нам сказал, кто эти 10 человек, чтобы мы собрались меня ради него. Там очень мощные такие Талмидей Хахамим, вот. И он сейчас еще, в самом начале, да, он попросил меня выучить 2 книги, да. Это было тогда еще, это было в 93-м, что ли.
Какие?
Знаете, какая первая книга попросила меня выучить? А?
Какие книги?
Таня.
Скажи, Таня? Да ладно, потому что вы говорили хабад.
Он сам не хабадник совсем.
Но он запомнил, как
он не хабадник. Он Бельзовский хасид, хасид Бельзов.
Вы говорите, он запомнил, Бельзовский. Как хабадники уходили?
Он, да, до него это были люди прямо, которые... Он видел, как они не шли на компромиссы никакие, да? Никаких компромиссов, да. Сибирь, посадят тебя, там еще что-то сделают тебе, да? Суббота, он субботу не работает, ты хоть, не знаешь, хоть руки ему оторви там, да? Он говорит, что это просто было... Он был маленький, ну как бы еще 9-10 лет ребенок, так сказать, да? На его глазах эти, они, да, их в карцер в Сибири сажали, еще что-то делали, да? Вот, а они в субботу не работают, и все, и хоть ты не знаешь, что сделать с ним, да? И это у него осталось в голове, как вообще что-то такое, мощь.
А вот, вторая
А вторая я не скажу. Ну вот.
То есть это заслуга все-таки вашего, что то...
Да, сколько я хотела сказать.
Что?
Перевели на русский язык, наверное, то есть это вот тоже, он участвует к этому
переводу. Ну, если бы не он, я не знаю, как бы я выжил вообще, да, вот, потому что то, что я получал, это было, я вам даже передать не могу, это было...
Так надо тогда на этих уроках его имя тоже посвящать.
Вот.
Посвящает, но я думаю.
Да, мы с вами очень уже совсем далеко ушли. И в следующий раз мы тут завершим, мы тут немножко не завершили с вами.
Да, вот, не хочется нас завершать.
Отвлеклись на разные, мы вообще отвлекаемся с вами.
Нам интересно уже отвлекаемся.
Спасибо вам за внимание большое.
Спасибо вам большое.